Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте! Женский клуб – передача для тех, кто хочет создать крепкую благочестивую семью, поделиться своими историями и опытом, победами и поражениями, радостью и грустью, обсудить семейные традиции и обычаи, узнать, как любить, развивать, обучать, воспитывать. Ежедневные вопросы современной православной семьи обсуждаются на нашем радио. Мы это знаем, потому что сами ежедневно оказываемся перед выбором. Сами читаем, смотрим, ездим, требуем, просим, объясняем. Мы ведущие программы «Женский клуб».
Павличенкова Юлия, мама 6 детей.
Сорокина Светлана, мама 3 детей. Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Радонеж». В эфире цикл передач под названием «Женский клуб». Мы с вами говорим, обсуждаем и спорим на темы, которые обычно не выносят за порог православной семьи.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Приглашаем неравнодушных людей поучаствовать в нашей совместной работе. Если вы хотите стать гостем нашей программы, задать вопросы, поделиться своим мнением, все это можно сделать по электронной почте gclub@mail.ru. Если вам не удалось послушать передачу, на сайте «Радонеж» выложены архивы всех наших программ. Также вы можете присылать свои вопросы и комментарии на короткий номер 5522. В начале сообщения необходимо указать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел – текст вашего сообщения.
Я напомню, что мы сегодня работаем в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8-495-959-5939. Еще раз повторю, кто вдруг еще до сих пор не знает телефон нашей студии 8-495-959-5939. И, наверное, надо так поднять тему, которую мы сегодня будем обсуждать. Что такое христианская семья сегодня? Изменились ли семейные ценности за последние годы?
Также хотелось бы обсудить, как воспитывать детей так, чтобы эгоистичное начало не взяло вверх. Я недавно брала интервью у 5-классников в обычной светской школе. Вопрос был такой, кем они хотят стать, когда вырастут? И страшное дело, большинство детей сейчас мечтают не о какой-то профессии, приносящей пользу обществу или для удовлетворения самого себя. Единицы хотят просто заниматься интересным для себя делом. Основная масса детей мечтает о деньгах. То есть реально просто иметь большую зарплату, неважно, где работая, как зарабатывая, либо выбирая абсолютно какие-то популярные профессии, либо самые денежные профессии. И, конечно, вопрос, как воспитывать сегодня будущих христиан?
Все эти вопросы мы адресуем нашему сегодняшнему гостю. Именно с такими вопросами, я думаю, нам поможет разобраться протоиерей Илья Шугаев, настоятель храма Архангела Михаила города Талдома. Здравствуйте, батюшка, и благословите.
Да, здравствуйте, Бог благословит всех радиослушателей радио «Радонеж».
Батюшка, можно я задам сразу первый вам вопрос? У современных молодых мужчин и женщин очень часто не было в собственном детстве примера правильной православной семьи. Ну, так было, потому что время было советское, не так много у нас было действительно таких правильных христианских семей. Как теперь им строить собственную семью? Где взять этот драгоценный опыт, если не было собственного примера? Как передать его своим детям?
Ну, я думаю, сейчас мы живем в такое уникальное время, когда, с одной стороны, и старые образцы, вот патриархальные, как мы их часто называем, образцы семьи, наверное, уже не удастся восстановить, возродить вот в той форме. И новых, действительно, мы каких-то светских образ семьи мы не можем воспринимать. И поэтому сейчас, вот, мне кажется, это во многих отношениях в церкви такая проблема, что мы должны и нашим духом рождать какие-то новые формы. Новые формы, как они получатся? Да, вот хорошо, конечно, раньше, что мама могла всегда сидела с детьми. Может ли современная сейчас мама постоянно быть с детьми, не работать, если в течение 11 лет в школе ее готовили к активной жизненной позиции, к работе, к профессии, может она уйти не работать? Наверное, не может. может быть, тут какие-то совершенно другие формы, может быть, формы домашнего труда. То есть, вот как должна быть современная семья христианская выглядеть, я не могу нарисовать эту картинку. Мы знаем старую патриархальную картинку, а в современном изменяющемся обществе нам придется, вот как в древние времена, как во время первых веков христианства рождались новые формы, как вырабатывалось богослужение какое-то новое. Также не было раньше христианского брака. Он появился, эта форма, то есть какие-то вот виды отношений, какие-то вот новые обычаи. Все это сейчас должно рождаться нами. Поэтому сейчас мы живем в уникальное время творческое. Поэтому всех к этому творчеству можно только призывать. А готовых форм, наверное, готовых ответов только делиться друг с другом. Кто же что нашел, делиться, подсказывать друг другу. Это опыт, мы сейчас будем все вместе нарабатывать. Вот такое удивительное время, когда картинки не нарисуешь.
Но с другой стороны, батюшка, получается такой момент, что родители, они все-таки оглядываются назад. И их дети, которые сейчас пытаются что-то строить и пытаются творить, так называемые, да, всегда будут неправильны, ну, как бы в оценке родителей. Потому что родители прожили свою жизнь так, как прожили. Плохо, хорошо, счастливо, зачастую несчастливо. Но, Свет, надо сказать, что в период Советского Союза, как бы все ни ругали Советский Союз, и я хочу взять его другую сторону, того, что сейчас вот такой вседозволенности не было. И если кто-то гулял с чужим мужем, простите, да, или с чужой женой, это порицалось обществом. Это вот как-то показывали на этого человека пальцем и говорили, что твоя Танька там. Ой, какой ужас.
Ты считалась практически женщиной легкого поведения.
Ну, я против прошедшего времени ваших глаголов. Потому что есть вещи, которые в народе не искоренишь даже тем, так сказать, вольным жизнью, которая есть на телевидении, показывается все равно. Гулять с чужой женой, так сказать, гулять, так сказать, это неужели это сейчас может кого-то радовать? Это, я думаю, это
батюшка, сейчас мы сейчас возмущает. Вас удивим.
Да,
нам приходит смс-сообщение. Пишут нам девушки, женщины, мамы, бабушки, дедушки, папы. Все разные. Мы сегодня очень часто будем говорить об смс-сообщениях и о звонках, и об электронной почте, то есть об электронных письмах и историях жизненных, о которых нам рассказывают, делятся. Так вот, сегодняшние молодые девушки очень часто рассуждают образом таким. Я с ее мужем только гуляю. Я его из семьи не увожу. Более того, то, что я с ним гуляю, это укрепляет его семью, потому что вот вносит разнообразие. А мне он, в принципе, не нужен. Погуляю, а потом замуж куда-нибудь пойду. Вот примерно так. И это вот такой прообраз очень многих смс-сообщений.
Трудно в это поверить, вы меня действительно удивляете. Вот. И, я надеюсь, все-таки, тем не менее, надеюсь, что то, что вы описали, это, ну, все равно маргинальное какое-то явление. Я не поверю, что это будет сплошь и рядом. Пока не убедили. То есть, удивили, но не убедили.
Я вам расскажу тогда еще одну историю. Да, не могу сказать, что страшная, не страшная, но для меня она была страшной. Значит, пару лет назад я говорила с женщиной, которая любовница. То есть она официально исполняет эту роль. Она официально родила от женатого мужчины ребенка. Сейчас ребенку уже около 6 лет. Он у нее, этот мужчина, дважды в неделю вечерами.
Тоже, видимо, официально.
Тоже официально от семьи.
А сами что это значит?
Семья знает это.
То есть знают все про это. И эта женщина в роли любовницы, она гордится своим положением. Она считает его единственно правильным. И она пропагандирует его постоянно на страницах интернета. Она ведет свой блог, рассказывая, как это правильно и хорошо, что мужчин сейчас приличных мало, что нормальным женам надо делиться. Да. И вот в такой ситуации, и она говорит, что это же хорошо. У нас нет общего быта, мы не ссоримся поэтому, у нас нет никаких там трений. Ребенок счастлив, что у него вот этот вот такой папа, потому что папа, приходя 2 раза в неделю, занят исключительно ребенком, исключительно мной. И все в позитивном настрое. Нет никаких отрицательных эмоций ни у кого. После чего он уходит опять в свою семью, у него там тоже 2 детей, и все забывают как бы обо всех на следующие 3-4 дня. Никакие мои доводы, никакие мои вообще сомнения не сыграли никакой роли. До сих пор эта женщина продолжает вести вот...
Ну, я думаю, что действительно даже ставить цель такую, переубедить кого-то, это заранее почти проигрышное дело. Человека можно переубедить только тогда, когда он спрашивает, желая узнать, когда он сам в себе сомневается. Если человек ведет блоги, он нашел какой-то образ жизни, и если он сам себе не докажет, что он ведет очень правильный образ жизни, он должен либо сойти с ума, либо должен себя и всех остальных убеждать. Поэтому то, что она ведет... У меня два, кажется, мысли. Либо это, конечно, делается за деньги, потому что такие вещи... Но я не буду утверждать, это, то есть, вот, одно из предположений, что такие вещи, ну, то есть, по установке попыток каких-то новых форм сожительства, не семейных, для меня кажется, это однозначно такие вещи вот, на невольно приходят мысли о всемирном заговоре, который, то есть, вот, мировом заговоре, который хочет нашу нравственность уничтожить. То есть, это первая. Вторая мысль, то, что действительно человек может искренне в этом заблуждаться. Как любой алкоголик будет убеждать всех, что пить это вообще замечательно, и это лучше всех, так сказать. Вот. Но меня, как трезвый человек, он никогда не убедит, например, в этом. То есть, это сознательный выбор человека, и он будет, ну, вот за это стоять. Если он сам будет сомневаться и жить на две стороны, мне кажется, с ума сойдешь, так сказать. Поэтому, ну, вот, видимо, активная позиция этой женщины, это ее форма защиты от внутренних сомнений. Я только вот так понимаю. Но мне кажется... Вот в душе, если покопаться очень глубоко, вот подпишется, наверное, под этими словами. Я не знаю, я верю все-таки в том, что душа по природе христианка, и вот так делить мужчину с кем-то, ну, если сожительство это главная цель жизни, то есть успех внешний, то хорошо, но христианский идеал семьи какой? Оставить человеком отца и мать, прилепиться к жене своей, и два будет в плоть единую. Два в единую плоть. Все мысли, которые есть у меня, я надеюсь, что они всеми фибрами души моей жены, они чувствуются, ощущаются. Вот такое единение должно быть. То есть, да, то есть вот такое настолько плотное единение, когда между мужем и женой тысячи километров. С мужем что случилось? Жена там, да, муж уехал, там, на войну отправился, вот, воевать. И все, жена чувствует всем сердцем. Ранен, убит или что-то случилось. Вот эта связь, она есть. А когда мужчина на две стороны живет, какие там связи, конечно, тут тогда любви, конечно, нет. Это просто сожительство. Форм сожительства может быть разных. И если мы говорим о любви, а не о сожительстве, то, конечно, любовь, когда два в плоть едину, но это странный симбиоз. Мужчине жить на две стороны, так сказать. Это вот, я не знаю, для меня это раздвоение личности должно быть. Любить одновременно двух женщин, так сказать, это мне кажется. Страшно.
Ну, вообще, сегодня какая-то беда просто, что творится с мужьями. Вот, я знаю, батюшка, что вы со мной не очень согласны, но я ориентируюсь просто на те письма, которые к нам приходят, опять-таки, да. Мужчины изменяют и уходят из семей, и женщины остаются с детьми одни. И это страшно, это грустно, это для них трагедия. Вот, ну, как-то встают, идут дальше. Вот, например, такое письмо. «Муж мне изменил. Осквернен ли наш брак навсегда, или я могу попробовать простить мужа?»
Ну, если вот говорить о том, что мужчины сейчас больше изменяют, я думаю, что отчасти, конечно, можно согласиться, что такая проблема есть. В каком смысле? А мужское воспитание сейчас страдает, может быть, гораздо больше, чем женское. Потому что сейчас воспитание мальчишек по-настоящему мужественности никто не учит. В детском саду, ясно. То есть до 3 лет он с мамочкой, он маменький сыночек, и это нормально. После 3 лет он пошел в детский сад, там воспитательница, потом учительница, потом в институте преподавательница. Папа должен заниматься воспитанием мальчишек с 4-летнего возраста.
А пап нет.
Пап нет. Они, это
они на две семьи, видите бы, как.
Но, нет, слава богу, не все. Такие на две семьи, да.
Слава богу.
Вот. Но все равно, тем не менее, ребенок, то есть вот в советское время это все, я заработал, так сказать, нету такого, что с 3-летнего возраста все, сыночек мой, не мама занимается. Это вот это потеряно. И поэтому действительно мальчишки очень много недополучают своего мужского воспитания. Они не впитали мужественность. девчонкам им чуть проще. Они с мамочками, то есть они в семье. Женственность легче сохранить. Хотя и женственность тоже страдает. Но вот мне кажется, почему, например, алкоголизм больше среди мужчин? Не потому, что у них организм какой-то более склонный. Женский алкоголизм быстрее развивается. Но просто действительно поломок, вот в таком смысле, именно против мужского воспитания, именно больше мужчин. Им гораздо больше на душе вот этих всех травм и то, что они получили, какие у них, что не заложено в детстве, и вот они встречаются с этой действительностью, и тут резонанс, то есть диссонанс гораздо больше. И тут и многие действительно спиваются. То есть это, да, мужчины страдают сейчас, может быть, больше. Это факт. Я могу вот эти жуткие ситуации, да, привести. Вот мне вот, например, даже учебу в школе, да, это жуткий, так сказать, удар по мужскому всему самолюбию. То, что, например, в школах нету раздельного обучения мальчиков и девочек. Известно любому психологу, любым родителям раньше было известно. Девчонки всегда старше на 2 года психологически. Почему обычно мужчина должен быть на 2-3 года старше женщины при вступлении в брак? Потому что психологически тогда они на одном уровне, по ответственности. И в школьный период точно все девчонки на 2-3 года старше мальчишек. Ну, в советское время вся староста класса, там, комсор класса. То есть это девчонки были, во всех делах они первые. И вот получается, они психологически на разном возрасте, их посадили за одну парту. И в течение 11 лет какой жизненный опыт получают, например, мальчишки. Какой-то, кстати, а такой, что девчонки, они все, там, выскочки, они зубрилы, они же ябеды, кстати, вот, потому что по-настоящему они противостоять им не могут. Они психологически мельче, действительно, не такие взрослые. Девчонки свой жизненный опыт получают. Все мальчишки хулиганы, они, так сказать, дерутся за косички, дергают, они все вот ничего не умеют, они тупые, глупые, так сказать, вот. И надо все, пока сама все не сделаю, никто, мальчишки, ничего не будут делать. И так в течение 10-11 лет. Вот какой волей-неволей семейное воспитание получают мальчишки и девчонки? Мальчишки, опыт хулиганского протеста, сяду на галерке, хихихаха, по портфелям запустить девчонок там за угла снежком. Все, ничего делать не буду, пусть они там помучаются, хихихаха, а я тут сзади посижу, мы тут побалдеем и анекдоты порассказываем. Но не буду ничего делать. Вы там сами сценку ставьте, мы тут будем хихихаха делать. Это один опыт. А у девчонок другой же опыт. Вот на мужиков нельзя ни в чем полагаться. Только сама грудью на амбразуру, сама все добьюсь. И вот после такого 10-летнего воспитания, конечно же, кого мы получаем? Вот кого получаем, того и получаем. Поэтому, конечно, нужно очень много менять и в системе воспитания, и в семейном просвещении, и какой-то, видимо, предмет в школе должен быть обязательно этика психологии семейной жизни. Это элементарные вещи, которые, ну, и они потеряны в жизни практически, но хотя бы теоретически мы их должны знать, чтобы школьники в будущем хотя бы грубо ошибок не делали, когда вырастают, создают свои семьи.
Но опять, этот же предмет надо вводить отдельно для мальчиков, отдельно для девочек. Потому что, ну, смешно, да, я помню, у нас в экспериментальном порядке в школе первый год, когда был, ввели после перестроечной этику, психологию, семейную жизнь. Ну, то есть было смешно всем.
Ну, может быть, было, хотя я помню отчасти эти уроки, я помню там, хотя, да, действительно, там учительница пения вдруг проводила уроки. Но, например, нам дали сочинение, там, что ты думаешь о своей, там, о своих недостатках, или там, расскажи о своем друге или о себе. Я помню, это было, например, впервые, когда я стал задумываться, интересно, какие у меня недостатки есть, стал что-то там писать, сочинение. То есть, все равно это было, хоть на тех уроках, была попытка взглянуть в свою душу, и там отношения между людьми, ты и друг, ты там, то есть все равно что-то светленькое там было. Хотя этого было мало, да. Но какие-то. И это был маленький лучик в том темном царстве семейного беспросвета, который был в советское время. Но все равно это было такое хорошее.
Это вам повезло, что у вас были такие сочинения. У нас девочкам рассказывали, как правильно ухаживать за ногтями. И как пригласить самой мальчика на свидание.
Ну, тогда, да, значит, мне повезло.
Да. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что вы слушаете радио «Радонеж», программа «Женский клуб». Свои вопросы и комментарии вы можете присылать на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте указать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел – текст вашего сообщения. Также хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире. Свои вопросы вы можете задавать по телефону 8-495-959-5939. Вернемся к письмам, Юль.
Да, давайте вернемся к письмам, а я хочу вернуться к СМС еще сообщением. Вот пишет нам молодая мама из Орловской области. Здравствуйте, каким образом не превратиться в домашнюю клушу, находясь все время дома с маленькими детьми?
У меня тоже 6 детей, поэтому у меня супруга, то есть она тоже занимается детьми. И я думаю, что женщина, которая занимается воспитанием детьми, не может превратиться в домашнюю клушу, если она занимается детьми. Если она задумается забросить детей и будет заниматься хозяйством, то тогда, конечно, такая опасность и есть, заниматься только хозяйством. Но как с детьми можно стать клушей? Это невозможно, потому что ты идешь в первый класс с ребенком, ты заново изучаешь русский, математику, потом английский, физику, то есть ты постоянно по дому думаешь, как в доме и все наладить, чтобы и уборка хорошо шла, и дети. То есть сама мама тогда совсем не может справляться, это понятно, как с детьми все организовать. Мне кажется, одним из таких... То есть маме приходится, сидя с детьми, она, осваивает все профессии. Она и психолог, она постоянно приходится образование свое повышать. И она и преподаватель начальных классов, и средних. То есть столько всего в материнском труде заключено, что вот эти хозяйственные обязанности, они все равно где-то на втором плане. На первом месте это встреча душ. Мама душой, смотрит внимательно за этими детками, которые растут, и нет выше творчества, чем скульптор. Высокоинтеллектуальный труд, творческий, из куска глины вылепить какую-то болванку. Ну и что-то с такого творческого. А живая душа, ее не сомнешь, не сожмешь, не вылепишь, она очень неподатливая. Она совершенно по своим другим законам. И как здесь помочь душе возрасти, это гораздо труднее, более творческий. И здесь невозможно превратиться в какую-то. Поэтому я думаю, что если женщина не замыкается на хозяйстве, вновь повторю, она никогда не станет и не застынет в своем развитии. Она нету более высокого и творческого труда, достойного, чем такой материнский труд.
У нас есть звонок. Давайте послушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, у меня очень интересная для вас была история. Я не могу. У меня просто классный тариф на телефоне. Оказывается, он детский. У меня не принимает она. Вы знаете, очень много комментариев мне хотелось бы вас сказать по поводу измен, по поводу воспитания детей, по поводу того, что у нас делается. Знаете, женщина может только один раз в своей жизни простить измену мужа. А там дальше как сложится и что получится. Дальше, я, например, развалилась полностью, мое здоровье развалилось полностью. Вся эта измена мужа, она сказывается на детях. И до сих пор отплевываться им приходится. И я теперь, у меня дочка замужем, она вышла нецеловная 23 года. И я теперь жалею о том, что она не гуляла. Сын у меня... Встретился со стеркой. Дано все мне это. Она ему до такой степени мозги скрутила, что парень сейчас, у него нервный срыв, у него болезни, у него все.
Да, спасибо большое. Мы вас поняли.
Но я понимаю, что женщина проводит такую параллель вины мужа, собственного вины отца этих детей, в виде измен и разрушения семьи, которая сейчас легла на детей.
Их семьи. Модель их семьи. По поводу того, чтобы дочь нагулялась, Юля, уже не первая история, у тебя несколько таких было, что многие сейчас мамы, причем мамы, ходящие в храм, стали иметь подобную точку зрения, что пусть поживут, немножко посмотрят.
Тут я думаю, что обвинять мужа, что это все только в нем в одном, я не знаю. Я вообще боюсь, очень опасно всегда, когда кто-то рассказывает историю свою. Просто я несколько раз так обжигался, когда слышу историю одного, и какой-то начинаешь мнение строить, советовать, а потом вдруг слышишь другую сторону, и вдруг совершенно другая картина вырисовывается. И думаешь, я зарекся себе больше никогда никаких суждений о ситуации, стараться не давать советов, когда слышишь только одну сторону. Лучше всего, конечно, никогда не вместе столкнулись, и вдруг начинаешь старые такие перепалки, но одну послушал сторону, другую как-то пытаешься обоих свести, примирить, можно тогда разобраться. Но только по мнению одного, очень я боюсь. Поэтому, то, что здесь большая боль, мы видим, это 100%. И эта боль, которую женщина принесла через всю свою семью, это боль, которая легла и на дочку, вот, которая, видимо, как-то на отношениях сказала, хотя, конечно, не согласится тоже, опять же, в смысле, что она не гуляла. Ну, что бы она там увидела? Успех женщины, опыт ее не от того, что ее много мужчин она имела, так сказать. Вот это никакого опыта не дает. Самого главного опыта любви это не дает. То, что каждый опыт погулять, это... Погулять и разойтись, значит, не было там любви. Поэтому опыт там сексуальный дает, опыт какой-то там другой дает. Но опыт любви он не дает. И для брака вот все эти гуляния, да, они ничего не дадут. Сын встретился, да, так как вот женщина говорит, не очень хорошая женщина, не буду повторять слово. Вот, значит, действительно он не умеет выбирать, не увидел, что главное, что в женщине главное. Почему это? Видимо, это боль, которая на всех детях отразилась. Это боль, с которой мы живем. Но я боюсь кого-то обвинять в данной ситуации. Нет, очень мало ситуаций, когда 100% один хороший, 0% другой. Вот, и вот главное, что действительно нет каких-то общих схем, поэтому я думаю, что можно... Да, вот такие вещи как-то можно отвечать, как пришла к тебе женщина, да, у тебя есть возможность там 3-4 часа с ней поговорить, есть возможность встретиться с семьей. Почему очень важно семейный духовник, да, потому что который знает всю семью. Никогда тебе на исповедь кто-то откуда-то там с другого города, кто-то приехал, свою историю рассказывает. Ну, да, 3 часа ты слушаешь и понимаешь, получше, конечно, но очень тяжело, так сказать, да, вот какие-то выводы делать. Поэтому... Я точно хочу выразить, да, пожелание этой женщине вот эту боль постараться преодолеть, дай Господь помощи, вот чтобы это все прошло и для нее, и для детей, как можно вот, успешной помощи Божией желать. Но вот, вот, честно говоря, большого комментария не могу сказать. Это вот это боль это все, так сказать. Когда все переломано, вот когда, знаете, как вот машину в смятку. А ну кто там, что там сломал первый, так сказать, кто там, вот, когда все там, да, переломаны в этой машине, то есть машина несколько раз перевернулась, кто водитель виноват, не водитель, там, кто-то вот, или кто там вот сзади отвлекал в этой машине, все переломаны, всех нужно лечить, то есть не стоит заниматься вопросом, кто виноват, кто прав, лучше задать вопрос, да, чем помочь, вот это, если бы такая женщина действительно приехала бы, вот, на приход я бы, да, может быть, постарался вместе подумать, помочь. Чем можно помочь дочери, чем можно помочь сейчас сыну, в будущее смотреть, в будущем заниматься. Но вот разборкой старого, не знаю, это очень тяжело этим заниматься.
Давай, да. Давайте вернемся к СМС-сообщениям. У нас очень часто приходят подобного рода вопросы. Муж сидит дома, ничего не делает. Или мой муж не работает, говорит, что достойной работы найти не может, ну, собственно, высокооплачиваемый или какой-то, да. Я работаю там одна. И так продолжается уже там полгода, год. Да, Свет, вот у Светы очень много тоже похожих вопросов. И эти вопросы, они все больше и больше. И вот как здесь поступать? Давайте послушаем сначала,
да,
звоночек.
Да, мы постараемся не забыть.
Не забудем. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. И добрый день, это Ирина. Я, знаете, что слышала передачу, вот, и я хотела бы сказать такую, ну, свою историю. У меня 3 брака и 2 развода. Первый развод неудачный, ребенок остался. Второй развод тоже ребенок остался. Я обратилась к Богу, все время молилась, потому что не понимала, как это, почему. И вот так вот в разумлении, что через грехи вот это вот меня Бог. И то, что чересчур сексуальное, не так надо семью строить. И он мне дал сейчас мужа, ну, уже в возрасте, ну, мне уже 60, ему 70. Ну, третий брак у меня в 54 года, а ему было 64. Но сейчас вот мы вот именно учимся любить, как это трудно, как мы разные какие. И понимаем, что разводом ничего не решается, эти вопросы. Только любовью решается семейная жизнь.
Спасибо вот. Большое, Ирина.
Спасибо, Ирина. Да, я думаю, это без комментариев, это очень такой хороший и действительно очень жалко, конечно, что к выводам мы приходим к хорошему и 54-64 года. Но я рад искренне за то, что вот эта слушательница всего нашла. И очень, мне кажется, хорошо, что она позвонила и поделилась своим впечатлением.
А я хочу сказать, что любовь всегда воспитывается в семье. И даже если вы остались одна с ребенком, вы все равно можете научить его любить. Да, и по предыдущему звонку даже думать не надо, что блуд – это хорошо для вашего ребенка, да? Главное – любить своего ребенка и научите его любить. Юль, давай вернемся к тому вопросу.
Ага. К вопросу о том, что муж сидит дома, ничего не делает.
Ну да, многие рассуждают, они прям пишут нам, может быть, мне развестись, мы проходим к батюшке, просим благословения на развод. Не могу. То есть, понимаете, здесь история не только того, что вот муж сидит дома и ничего не делает. Здесь история вообще отчаяния в какой-то степени женщины в той ситуации, когда она ждет от мужа. Мужа!
Да, я думаю, вот это может быть хорошее тема продолжение того, что мы начали, о том, что в мужчинах нет мужественности, а в женщинах она появляется. Женщины действительно берут на себя очень много. Действительно, вот такие... Когда мы встречаемся с такими свидетельствами, муж ничего не делает, а женщина уже изнемогает. Ну, вот классически вот это получается ситуация и перевертывает что-то с нашего семейного, что муж не берет на себя свои обязанности. И он, может быть, отчасти в этом не виноват. А женщина, взяв на себя обязанности, от них изнемогает. Вопрос, что делать? Я думаю, что очень опасно однозначно заниматься изменением другого человека. Это очень опасно. Поэтому, что мне делать с мужем? Я думаю, это принципиально неправильная постановка вопроса. Что делать мне со мной? Первый ответ. Ну, то есть, опять же, мы сейчас можем говорить только о каких-то общих схемах.
Конечно.
И о грубых ошибках. Поэтому мы можем сейчас посоветовать, я могу попробовать рассказать, какие грубые ошибки не надо делать. А уж все, конечно, ситуации мы не разберем. Первое, что мне кажется, можно посоветовать, это женщина должна не побояться быть женственной. И не побояться быть слабой. И то есть каждый в семье должен занять свою ситуацию. Если муж не устраивается на работу, а женщина будет при этом действительно вот пытаться тянуть всю лямку на себя, то есть брать, это будет не совсем правильно. А правильная роль женщины будет такова. Женщина все-таки вдохновительница мужа. И не знаю, вот... Да, если одно дело, лежит муж на диване и скажет ему, опять ты лентяй развалился, вот, и ничего не хочешь делать. Другое дело, все-таки постараться вдохновить, я не знаю точно, как это правильно сделать, но однозначно муж не будет помогать сильной женщине. Ты сама со всем справишься, скажет он. Не быть, бояться слабой и просить помощи. Это тоже очень важно. И муж действительно может не сразу станет мужественным. Но, грубо говоря, если я хочу ребенка... То есть, в принципе, тут может быть ситуация отчасти похожа. Я, женщина, хочу воспитать... Женщина говорит, я хочу воспитать своего сына мужественным, да, умелым, так сказать. Если мы будем за сына все делать, и все, естественно, он никогда не будет на себя не брать никакой инициативы и так далее. То есть вот тут очень важно, как бы женщина занимает свое место, освобождает место, чтобы мужу было где развернуться. Как это произойдет в каждой конкретной семье, это может быть, не знаю, я вот, может, такую очень абстрактную, конечно, картинку это рисую, но это очень важно, чтобы женщина не побоялась быть женственной, не побоялась понадеяться на мужчину. Может быть, в ответ ничего и не будет.
Вот, я хотел сказать, а если в ответ ничего не будет?
Если в ответ ничего не будет, если женщина сделала все правильно со своей стороны, все, что могла, сделала, да, может быть, и вопрос тогда остается, если я за тобой не как за каменной стеной, зачем мне еще один такой хомут, кстати, нехорошо, если с уст священника прозвучит совет разводиться, но, по крайней мере, задуматься, если уже женщина, силы у женщины истощаются, в принципе, можно об этом думать, потому что иначе это просто сил не будет тянуть эту лямку.
Есть еще второй блок подобных вопросов, да, это когда муж работает, но уже много лет, там, 10-15 лет на одной и той же должности, без роста заработной платы, например, получает там 20-25 тысяч рублей. А...
Но опять-таки, это в Москве. Очень важный момент, что это в Москве, потому что если люди живут во Владимирской области, а муж получает 20-25 тысяч рублей, это прекрасно, понимаешь? Или, например, еще в каких-нибудь областях. То есть,
я рассказываю про те истории, которые рассказывали мне в Москве мамочки, это наши мамочки многодетные. Рождается третий ребенок, рождается четвертый ребенок. Мама выйти работать не может, потому что она занимается детишками. А муж никак не движется, никуда не движется. Не потому, что он не может двигаться, а потому, что он не хочет двигаться. Он не предпринимает никаких усилий ни по поводу своей работы, своей карьеры, ни по поводу помощи дома, потому что он работает, он добытчик, он приходит домой, садится за компьютер в интернет и рассказывает, например, вот таких тоже несколько сейчас историй, что он там развивается, он, например, сидит на всяких форумах, у него при этом идет какое-то развитие, он получает новую информацию.
Как ему кажется.
Да, как ему кажется, он занят собственным развитием. И плюс он устал, и поэтому никаких дел там семейных, дела семейные его не касаются уже.
Ну да, он же с работы пришел.
Да, с работы пришел.
Мама должна заниматься.
Да. То есть, что делать этим женщинам? Как им попробовать повлиять на эту ситуацию? Стоит ли вообще влиять или стоит довольствоваться малым? Сытые, кое-как одетые.
Вот вроде уже... муж опять-таки пришел.
Да, да, муж молодец, пришел вечером домой, загулял домой, пришел трезвый, все хорошо.
Да, вот тут я боюсь очень каких-то советов давать, опять же, потому что, я думаю, все очень зависит от той семьи, в которой ситуация. И от общего совета точно не дам. Но то, что, конечно, с такой ситуацией мириться, наверное, не стоит. Да. То есть, вот как бы две таких противоположности. С одной стороны, мириться с этой ситуацией не стоит. Потому что мужа, конечно, нужно теребить. И, скажем так, воспитывать в нем ответственность. Вот, так, как вы, отчасти, да, как с ребенком. Вот. Но каким образом? Да, с другой стороны, мы должны точно понимать, что заставить изменить другого человека у нас не получится. Мы можем только расчистить дорогу. Вот не делать каких-то, ну, не знаю, там, грубых ошибок. Вот среди грубых ошибок что можно привести? Да? Ну, например, однозначно, да, там, просто пилить мужа. Это точно бесполезно. Вот. Так, какие еще могут быть такие вот сейчас...
Ну, а как же вот такой момент? С одной стороны, говорят, ну, невозможно переделать взрослого человека. И, собственно, если встретились две половинки, вот у них венчанный брак. И, собственно, вот, и чего же, ну, что заслужило, то и получило. Очень часто так батюшки, например, занимают такую позицию. И вот эта женщина, которая и так вот, да, по сегодняшней жизни, там, например, родила 4 детей, 5 детей, и так это крест такой неслабый. Получается, у нее еще 6-й вот ребенок в виде мужа, которого она должна воспитывать. Почему она должна воспитывать? Почему не муж ее должен воспитывать?
Я думаю, нужно однозначно сказать, что все мальчишки, я ими не занимаюсь. То про все, это мальчишки, это на твои. Все, ты иди и занимайся. Я не буду. Если женщина занимается, например, воспитанием мальчишек, скажем, это мальчишкам точно не полезно. Просто все, всеми силами толкать и, знаешь, все. Я мальчишками не занимаюсь. Не женское дело заниматься мальчишками. И вот у меня может быть другой какой-то жизненный опыт, но я чаще, например, встречаюсь с такой ситуацией, когда женщины, например, сами с трудом, например, отдают воспитание мальчишкам, мальчишек мужьям, так сказать. Я с ним начала в первом классе учиться, ты ничего не понимаешь, ты лучше там по дому делай что-то, вот ты ничего не делаешь, а с сыном буду я заниматься. Вот мне, вот поэтому тут, говорю, вот очень важно разобраться с каждой семьей. Может быть, оказаться и такая ситуация, что женщина сама принимает какие-то решения все в доме, а да, там воспитание сына, а мужу не доверяет, и он в знак такого тихого протеста, то есть, да, ну все, я, то есть, деньги. Если ты считаешь, что я только должен деньги добывать, и
ну как вот, добыл.
Хозяйственный работник, то есть, да, то все. Я думаю, что отцовские чувства, вот такие свойства мужчины, лучше всего как раз раскачивать на сыновних, на отцовские чувства. Все, вот сын, ты с ним и занимайся. Ходи в поход, играй, то есть, что делай, уроки с ним все делай. Я не могу. Вот такие вещи, потому что часто, вот смотрите.
Ну, получается, женщина должна играть, должна лукавить немножко, должна...
А в чем лукавить? Ну-ка, давайте, в чем
ну,
лукавить?
Как? Потому что, по идее-то, она может, но она должна что-то там делать, прибегать какие-то действия сознательно, не естественно эти действия, ну, а сознательно.
Хорошо, я приведу...
Ой, я такая хорошая, ой, мальчиками занимайся, ой, там...
Вот я приведу конкретный пример, который мне пришлось тоже семейно разбирать. Потому что, поскольку я эту ситуацию знаю, я могу о ней рассуждать. Мне сейчас очень тяжело как бы абстрактно рассуждать.
Понятно.
Да. А приходит женщина, очень жалуется, да, на своего мужа, Все, бывший инженер, ничего не хочет делать, устроился где-то охранником, и все, его это устраивает. Вот. Но потом, разбираясь, да, обсуждаем конкретную ситуацию. Они поднакопили вместе денег, решают купить машину. Он не сможет купить, он не сможет выбрать, он такой, его там обманут, я сама должна вместе с ним поехать, едет с ним, выбирает машину. То есть любое проявление им какой-то инициативы, он не может, он вообще такой. То есть вот когда я живьем встретился вот с этими ситуациями, то есть совершенно все по-другому высветилось. Да? Приходит муж на исповедь совершенно, то есть видишь, ну нормальный это всегда человек. Но когда она сначала жалуется, жена, на своего мужа, что он ничего не делает, а потом видит, что она любое проявление его самостоятельности не верит, не доверяет. Его сейчас обманут. Я как и думал, вот его тут обманули. То есть, его тут здесь, он даже не может работников, ремонт в доме на них квартиру. Дома ничего не делает, руки не с того места растут, гвоздь не может ударить. И все. И он, а он, естественно, после такой обработки, так сказать, лежит дома, потому что в него не верят. И тут замкнутый круг. В данной ситуации я вижу, что там ее муж – это плод ее творения. Потому что действительно у нее не хватало изначально мужественности. Изначально. Но ему развернуться было негде. Женщина волевая, сильная, вот мужу не... То есть вот это конкретный случай. И я вижу, что мне там дальше мужу было очень жалко, так сказать, вот. Потому что он периодически впадал в уныние от такой ситуации и начинал попивать. Кстати, вот. Это очень классическая ситуация, что мужчина уходит либо в запой, либо, так сказать, вот такую пассивную. Можешь любовник, можешь пассивную.
Которая поверит.
Которая поверит, да. Может быть, это, кстати, вот да. Эта сторона. Но вот поэтому я говорю, вот почему я начал со школы, что действительно это 10 лет на школьной скамье женщины четко получают установку. На мужиков нет надежды, нужно все брать в свои руки. А они действительно не умеют. Им нужно... Вот у меня еще одна семья перед глазами. Я очень удивлялся. То есть, да, там муж такой маленький, щупленький. Женщина даже сама вот... И супруга крупнее его, так сказать. Она с образованием. Он без высшего образования. Вообще, по моим представлениям, как это могло там у них хорошо сложиться. И действительно, 2-3 года их очень крутило. Но она была вот, более-менее женщина православная. То есть, не стала давлеть, не стала... И вот потихонечку муж вот так подрастал, развивался. Через некоторое время смотришь, он действительно хозяин в доме, все умеет, все. Но из какого цыпленочка он вырос, когда он вступали в брак, вот. И как ему удалось вырасти в настоящего мужчину. Я считаю, вот в этой семье это чудо. Мне кажется, это чудо, к сожалению, в современных семьях. К сожалению, не происходит. И тут вина, ну, конечно, обоих. И муж, который не хочет стать мужчиной, и жена, которая ему не дает. Вот поэтому, ну, это вот абстрактное размышление. Вот говорю, вот, только в конкретной ситуации. Где, что не так, так сказать, вот.
Ну, тут еще вопрос терпения, потому что молодые хотят все и сразу.
Ну, вот как раз у меня есть вопрос от молодых. Москва, не представились. Скажите, всегда ли у молодой семьи возникает квартирный вопрос? Такой болевой такой.
Ну, я думаю, что некоторым не возникает, если родители, то есть раз сверху, с неба свалилась квартира, помогли. А так, конечно же, молодая семья, конечно, хочет жить отдельно, и поэтому какой-то вопрос, мне кажется, неминуемо встает. Кстати, я думаю, большинство семей сначала то на квартиру снимали, то в общежитие, то еще.
Бочка, но с другой стороны, вот моя бабушка, например, рассказывала, как она прекрасно жила с моим дедушкой, выйдя замуж, когда в одной комнате они жили за загородочкой, то есть, да, и когда ей свекровь подарила на свадьбу ночнушку, которая была на 5 сантиметров длиннее ее роста. Ну, то есть так, чтобы вот в пол. И чтобы вот ни в коем образом, никогда и нигде.
Да, это уже не семейный вопрос, это уже семейный вопрос наших запросов. Я думаю, что на самом деле, да, если сравнить уровень жизни наш современный, да, отмотать лет 50 назад, то мы живем более чем шикарно. Вот. Но запросы у нас повысились в 2 раза, а уровень жизни прям в 1,5, или уровень жизни в 2, а запросы в 3. То есть, поэтому наши запросы не успевают, и поэтому в этом наша проблема. Вот. Так что, конечно, я думаю, что все вопросы, и квартиры, все, но может решиться. И действительно, смело в рай в шалаше, но почему-то вот уже не в шалаше, уже почему-то не рай. Это плохо.
Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что вы слушаете радио «Радонеж», программу «Женский клуб». Свои вопросы и комментарии вы можете присылать на короткий номер 5522, В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел – текст вашего сообщения. Также мы работаем в прямом эфире. Вы можете нам звонить и задавать свои вопросы. Телефон прямого эфира в Москве 8-495-959-5939. Мы ждем ваших звонков.
Я напомню, что у нас в гостях сегодня отец Илья Шугаев, настоятель храма Архангела Михаила в городе Талдыме. Еще у меня вопрос есть, Свет. Как относиться к интернет-сайтам, к сайтам интернет-знакомств? Многие мои, видимо, девушка пишет, многие мои друзья нашли там свои половинки.
Я думаю, что если нашли, значит, хорошо можно относиться. Я знаю, что когда они появились, у меня некоторые знакомые одинокие женщины пытались найти, но так ничего там не получилось. Если я думаю, конечно, может быть, у кого-то и получается, слава Богу, вот это хорошо. Я думаю, что все это имеет право жить, имеет право существовать.
А когда это сайты для того, чтобы выйти замуж, например, за границу? И тут встает вопрос, то, что вряд ли там, конечно, Господь, Он может все. И там может быть там хороший христианин, верующий православный прихожанин, но зачастую это, скорее всего, человек другой веры.
То есть, если сайт выставляет себя как православный, а используется по-другому, или изначально сайт...
Нет, просто сайт знакомств, не православный, вообще.
Я думаю, сайтом знаком просто, я бы, конечно, побоялся бы пользоваться. Для меня сайт православный, сайт знакомств, чем может быть оправдан? Что все-таки глубоко верующих людей не так-то много. Действительно, на многих приходах есть серьезные проблемы. Женщин всегда больше, мужчин меньше. То есть, этот дисбаланс между женихами и невестами. И поэтому, если женщина вдруг хочет найти действительно на небольшом приходе, нет среди круга ее знакомств людей православных, если она хочет найти на сайте, мне это понятно. Вот. А просто среди, если не выставлять такое ограничение, именно чтобы единомыслие было, не знаю, мне кажется, пользоваться сайтами более опасно. И православный, это может, небезопасно. Вот. А неправославный, шансов меньше, чтобы найти хорошее.
Я хотела бы вернуться к той теме, когда отцы выходят из семьи и про воспитание детей. Да? Вот еще одно письмо есть. Там очень интересный термин. Да? Очередной ушедший папа. Очередной ушедший папа по письмам, да, выдал такую фразу. Детям нужен счастливый отец. Вроде как в семье он был несчастлив, а теперь вот он ушел, нашел там себе какое-то другое счастье и стал счастлив. И теперь, когда счастливый отец навещает детей по выходным и гуляет с ним, это очень положительно на всех отражается. Как вы к этому относитесь?
Конечно, это очень странно. И не очень верится, да, что детям-то это счастье принесет. Папа-то, может быть, и должен быть счастливый.
А мама?
Мама, а дети, то есть, да. То есть, поэтому, я думаю, здесь просто игра слов. Это, знаете, как это можно фразой «ребенок должен быть желанным и оправдывает этим аборт». Это игра слов, то есть, поэтому такой способ демагогии. Поэтому измена, она есть измена. То есть, не удержал любовь, не смог сохранить ее. Нечего, по крайней мере, оправдывать, что я там счастлив, то есть, еще... Не знаю, это еще может еще больше раздражать, то есть, да. Что я с твоей мамой не смог быть счастливым, смог, то есть, а вот твоя мама, конечно, это на душе ребенка все это очень трагично все будет. Поэтому, мне кажется, тут надо с покаянным чувством сказать, да, прости, сынок или дочка, что я не смог сохранить семью. К сожалению, ушел. Простите меня, грешного окаянного, но я вас не брошу и буду вам помогать. Вот с таким настроем, мне кажется, как-то все еще более-менее, как-то все правильно выстраивается. Но хвастаться своим счастьем на стороне, я бы не стал. Мне кажется, это не совсем правильно.
Есть еще такое письмо. Уже женщина не первый раз нам пишет, уже несколько писем за последние месяцы. Один раз мы с мужем поссорились, и он встретился с другой женщиной в кафе. И с тех пор эта женщина, все в семье хорошо, с тех пор эта женщина не отлипает. Она им пишет, шлет смски, она пытается звонить, он уже не отвечает, не берет трубку. Но жену это очень сильно расстраивает. То есть по-прежнему ситуация уже длится, наверное, месяц пятый или шестой. Он продолжает там не отвечать, а она там время от времени, там с периодичностью 1-2 раза в неделю получает какие-то письма, смски о том, что, может быть, там ты вернешься, все-таки ты там кинь жену, иди ко мне, ты такой там замечательный, хороший. Как вести себя жене в этой ситуации?
Мне кажется, да, здесь первая мысль, которая приходит в голову, мужа, как бы позиции мужа не видно, и это печально немножко. Я думаю, что в данном случае женщина все это пишет только по одной причине, что ей все-таки страшно, и в мужа она, видимо, не уверена, и она как-то боится. Поэтому, мне кажется, плюнул бы я на эти отношения с той женщиной бы, и все бы внимание этой женщины переключил на выстраивание отношений с мужем. А получается, зачем искать? Не она же может увести. С мужем надо что-то делать.
Муж может уйти.
Да,
пишет именно жена.
Да, с собой нужно что-то делать. Надо сделать так, чтобы действительно муж домой возвращался с радостью. А, да, то есть, вот, когда дома, знаете, бывает так, когда муж возвращается с работы, переступает порог, и что сейчас будет? То ли он вся душа сожмется, ой, сейчас что-то будет, ну ладно, я перетерплю. То ли он идет, сейчас, вот сейчас увижу любимую жену, сейчас любимых детей, душа рвется домой. Вот как эту ситуацию изменить? А то, что любовница, она сама отпадет, это и даже думать о ней не надо. То есть мне вот отношения с этой какой-то женщиной, может, не случайно, может, у них еще ничего не было. Все, ты и муж, и все, и больше никого нету. Вот тут отношения выстроить правильно, вот здесь разобраться. А так, ну, отвяжется она, не отвяжется, неважно, ваши отношения, может, так с мужем не изменится. Не изменится отношение, ревность к другой появится, еще что-нибудь. То есть, вот надо посмотреть, что между вами происходит. Вот это самое главное.
Батюшка, вот очень часто, и вообще все чаще и чаще, наверное, такое явление встречается. Женщины рожают детей без мужа. Женщина рожает детей для себя, женщина рожает детей, потому что им уже 40, или потому что им уже 30, потому что уже некуда больше искать, потому что, собственно, они не заводят, не являются, вернее, любовницами, они не заводят любовников, они просто в каких-то случайных очень часто отношениях получают то, что они хотят, и, в принципе, по большому счету, им этот мужчина и не нужен дальше. Ну, во всяком случае, с их такого рассуждения. Как вообще грамотно объяснить это явление, в первую очередь, нашим детям? Ну, то есть, вот, да, наши соседи, наши друзья, они так делают. И у меня мои, например, дети говорят: мама, а кто папа? Ну, то есть, а кто у нее муж? И как-то вот очень сложно сказать, собственно, а кто у нее муж или кто папа? И вообще, имеет ли смысл вести диалоги с такими женщинами еще на моменте, когда они задумываются пока только об этом?
Не, ну, раз задумываются, значит, надо, это точно, пока сомневаться. Когда уже не будут сомневаться, бесполезно.
Не, они задумываются не стоит. Они говорят: Юль, мне 40, пора бы, наверное, найти кого-то, от кого родить.
Ну, вот, мне кажется, это однозначно, нужно два вопроса делить, потому что, чтобы завести ребенка, все, вот, приди в любой детский дом, миленький, хороший,
замечательный. Ну, вот я то же самое им говорю.
Это очень хороший аргумент. Потому что вот страх перед детьми усыновленными, он абсолютно ничем не оправдан. Все дети милые, хорошенькие, так сказать. Вот. И твой родимый, любимый, так сказать, ровно с такой же вероятностью да, будет так же, так сказать, не пойми, какие могут неожиданно иметь болезни. А то, что при этом хочется именно загулять, это очень печально, так сказать. Вот почему-то, да, вот это, пора кого-то завести.
Вот, ну, вот, я слышала именно такой аргумент. Я хотела завести собаку, потому что одиноко домой вечером возвращаться, но подумала, что ребенка-то завести лучше.
Да, вот это печально, да. Ну, я думаю, что это было вот не так глубоко продумано, когда сказано, и на самом деле все-таки там более глубокие чувства и желания ребенка. Я думаю, да, вот эта самоспокойность, вольность, что я могу с кем-то загулять, что эта связь как-то останется. А вот этот вольный дух, конечно, блудный, он, вот это самое страшное, что может допустить мысль о том, что может просто так случайно связь. А вот он, ребенок уже хорошенький родился, они миленькие все. Причем, действительно, может быть, можно еще сомневаться, когда усыновляешь старшенького ребенка, когда он уже действительно там впитал другой образ жизни, семью, так сказать. А вот отказников-то их очень в самом раннем возрасте брать. Очень замечательно.
А может быть, вообще вот Господь не хотел, ну, я вот так про многих вот смотрю и думаю, может быть, вообще Господь не хотел давать этой женщине детей, например, в
это
принципе.
Это очень опасная фраза.
Ну, я не к позиции себя, а к позиции, вот, может быть, вот вообще судьба у нее такая. Вот почему-то вот этот род должен был остановиться.
Думаю, что лучше такие мысли пресекать, потому что, во-первых, мы ничего не выясним, а какая-то вот осадок, так сказать, этот род должен быть прекращен. Она такая коварная такая. Думаю, ладно, такие мысли пресекать.
Хорошо, будем пресекать. Но вот действительно, как совет, наверное, имеет смысл рекомендовать в детских домах брать детей.
Да, однозначно. Мне кажется, это самый... Это... Тут все-то сразу в этом. И благородство души, и помощь конкретному ребенку. Тут 100% хороший вариант.
А потом очень часто бывает, что и судьбы меняются. Я знаю очень многих женщин, которые взяли в детских домах детей, а потом через какое-то время они забеременели, уже встретили мужа, будучи матерью приемного ребенка, встречали там мужа, беременели, рожали нормально своих уже, ну, я имею в виду, своих какой-то, я имею в виду родных детей.
Обычно какой страх? Я не смогу его полюбить. Если ты не сможешь полюбить вот эту маленькую крошечку, то ты и своего не полюбишь никогда. И своего будешь заниматься собой, а он у тебя будет как собачка в доме, которую нужно завести. Ну, так положено, иначе на тебя криво будут смотреть. Ну, для приличия надо ребеночка завести. И все, и этот ребенок будет страшно, то с этим судьба.
Вот как раз по этому поводу. Недавно встретила беременную женщину. Долго у нее тоже не было детей с мужем. Они не хотели как-то вот просто. И тут вижу ее беременную. Я говорю, ой, как хорошо, как здорово. Я искренне за нее обрадовалась. Она говорит, ну мы же не хуже других-то.
Ну да, вот если ребенок, чтобы только ради того, что не хуже других, а не горит вот сердце, вот столько у меня любви с мужем, так сказать, с кем бы еще поделиться, с кем бы еще, вот, мне своего, так, вот с этим поделюсь, ну какая разница, значит, нет избытка этой любви, да, вот.
Бачка, вот, а надо брать благословение перед тем, как взять ребенка?
Ну, я думаю, что если духовник есть, с которым постоянно, ну, конечно, лучше посоветоваться, это, я думаю, тут много с кем надо советоваться, я бы обязательно сейчас, конечно, посоветовал бы, и школу усыновителей посетить, есть такие школы обязательно. То есть тут много вопросов, то, чтобы это было грамотным. Ну и священника можно, да, обязательно. Если человек церковный, обязательно посоветоваться. Да, ну можно и со специалистами, с психологами тоже поработать. То есть тут не нужно думать, что только священник даст хороший совет. Хороший специалист, школа усыновителей, сколько через них прошло. Они, может быть, гораздо лучше священника объяснят, да, море понятия. Подводных камней. Да. Их нужно знать. Я вот однажды выслушал выступление одного специалиста для усыновителей, опекунов. Мне очень понравилось. Я действительно многие вещи, которых раньше не знал, понравилось. Поэтому действительно специалистам не нужно бояться. Церковные люди, большие они хорошие, но специалисты тоже могут быть хорошие. Вот, тоже надо обращаться.
Мы также писали несколько уже программ.
Приглашали
специалистов. И если у кого-то какие-то вопросы, мы вам тогда порекомендуем тех специалистов. У нас есть их контакты. Uh-huh. Пишите нам, звоните нам. Да,
у нас есть смс-сообщение. Юля, пригласите на эфир священника Игоря Просопова, по-моему, да?
Просолова.
Из храма Владимирской иконы Божьей Матери в Южном Бутове. Он и его прихожане берут на выходные детей из интерната. 24, видимо, номер интерната. Пусть поделится опытом. Эмилия из Москвы написала. Спасибо, Господи, Эмилия. Ну, конечно, пригласим, мы приглашаем. Если у вас есть возможность с этим батюшкой связаться, мы открыты. Мы все время приглашаем всех наших слушателей. Если у них есть чем поделиться своими историями, жизненным опытом, чем-то интересным, вот таким вот, конечно, мы с удовольствием увидим вас в нашей студии. У нас есть традиция завершать программу анонсами, такими рассказами о том, куда можно пойти в выходные ребенку, мамам, бабушкам, папам, что почитать, что посмотреть, свет.
Да, спасибо, Юля. Я сразу хочу напомнить, что в пятницу в 19 часов мы ждем у наших радиоприемников детей на передаче «Детский час». Передачу проведет Анастасия Абрамова, культуролог, из семейного клуба «Рождество». Передача будет в прямом эфире. Дети смогут звонить, задавать свои вопросы и послушать интересные мероприятия. Хочу вам рассказать про горнолыжный праздник для всей семьи на Воробьевых горах. Мероприятие бесплатное. Пройдет 9 февраля. Это организует Москомспорт. Детей и взрослых ждут открытые склоны и подъемники, бесплатный прокат горнолыжного и оборудования для сноуборда, обучение и консультация опытных инструкторов тоже бесплатно, детская анимация, катание на собачьих ездовых упряжках, мастер-классы по вырезанию ледяных скульптур, множество разных конкурсов и концерт. Значит, также будут соревнования молодых слаломистов. С 11.30 до 15 можно посмотреть, а после 15 склон будет открыт для всех. Кроме того, будет бесплатный горячий чай. Значит, все мероприятие пройдет с 11 до 19 часов 9 февраля. Адрес: метро Воробьевые горы, улица Косыгина, дом 28. Приезжайте, это горнолыжный праздник на Воробьевых горах.
Спасибо. Спасибо, батюшка, вам за то, что вы были сегодня с нами. Берегите свои семьи, мы можем, наверное, сказать.